познакомит Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе: в Россию приходит настоящая зима. Захватит ли она с собой ураган, унесший жизни десятков человек в Европе? В Турции разгорается межнациональный конфликт после убийства в Стамбуле армянского журналиста. Первая российская бюджетная авиакомпания начала продавать билеты на свои рейсы. Какой будет европейская идея дешевых авиапутешествий в российском воплощении? А также репортажи на другие темы, обзор интернет-прессы и главных экономических событий за минувшую неделю, передача «Мужчина и женщина» – все это в нашей программе. Сегодня утром в Москве впервые за много дней шел снег, а температура наконец-то опустилась ниже 0 градусов. Синоптики говорят, что в центральную полосу России наконец-то приходит зима, но предупреждают, что вместе с ней может прийти и ураган Кирилл, который в последние дни унес жизни более 40 человек в Европе. В Москве объявлено штормовое предупреждение. Сегодня вечером скорость ветра усилится не очень сильно, до 16 метров в секунду. Сильный ветер ожидается и в других регионах страны. Продолжит тему Мумин Шакиров.
В Европе ураган Кирилл нанес мощный ущерб Германии. Несмотря на то, что метеослужбы страны предупреждали о надвигающейся стихии, жертв избежать не удалось. Финансовые потери подсчитываются. Из Берлина передает наш корреспондент Юрий Векслер.
В Баварии, где скорость ветра достигала в отдельных местах 200 км в час, сорваны многочисленные крыши, общий убыток по предварительным подсчетам составит несколько миллиардов евро. А вот оценка синоптика Инги Нидек. В целом по стране это была одна из самых страшных бурь за послевоенное время, но за исключением некоторых мест, где можно было говорить об урагане, надо радоваться, что разрушение и ущерб остались в мыслимых пределах. Конечно, разрушений много, и движение поездов только восстанавливается и будет функционировать с перебоями до конца дня, зато радуются дети, у них неожиданно возник свободный от школы день. Если работа аэропортов постепенно возвращается к нормальной, то этого нельзя сказать о железной дороге. Впервые в истории Германии движение поездов было полностью остановлено, так как многие мачты оказались погнутыми или были вовсе повалены, а на скоростных трассах оказалось огромное количество вырванных с корнем деревьев. Руководство железных дорог, дабы избежать ночевок пассажиров в поездах на трассах между городами, довели большинство поездов до ближайших вокзалов и остановили движение. Десятки тысяч немцев остались без электричества. В целом обошлось без ожидаемых больших затоплений, так как ураган пронесся над Германией быстрее, чем ожидалось, и не успел, что называется, отдать все возможные осадки. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Чехии по меньшей мере погибли 3 человека. В стране нанесен серьезный материальный ущерб, рассказывает наша коллега из Праги Александра Вагнер.
В пригороде чешской столицы, в деревне Весцы, погибло 2 молодых человека. Оба ехали в автомобиле, на который упало дерево. Еще одной жертвой урагана Кирилл стал 37-летний пожарный. На севере республики со своими коллегами он освобождал проезжую часть от упавшего дерева. Соседнее дерево упало на него. Чрезвычайное положение объявили и чешские энергетики. Без света осталась треть потребителей самой крупной энергетической компании страны – чешские электрозаводы. Ураган нарушил внутреннее железнодорожное сообщение. Трасса Прага-Чешская Будеевицы закрыта. Возможны изменения и в движении других поездов, до тех пор, пока пути не будут расчищены от веток и упавших деревьев. На международной трассе Берлин-Прага поезда не будут ходить до воскресенья.
В пятницу, 19 января, атлантический циклон подошел к западным границам России. Ураган Кирилл значительно ослаб, но из-за сильного ветра пострадали несколько европейских регионов страны. В Ростовской области было обесточено около десятка населенных пунктов. В Новгородской области циклон Кирилл повредил 62 линии электропередачи и вывел из строя 435 трансформаторных подстанций, сообщили в пресс-службе компании «Новгородэнерго». Значительное усиление шквалистого ветра ожидается в Пермском крае, в Южном федеральном округе, в Калмыкии, Ставрополье и на Черноморском побережье Краснодарского края. Скорость ветра может достигнуть 28 метров в секунду. Росгидромет предупреждает, что Калининградской области в ближайшие сутки угрожает полновесный ураган. В Москве объявлено штормовое предупреждение, резко упало давление. Впервые после многодневного перерыва в столице идет снег. В самое ближайшее время на европейскую часть России придет настоящая зима, предупреждает объясняет ведущий специалист фонда ФОБОС Марина Макарова.
На следующей неделе у нас будет настоящая зимняя погода с умеренными морозами. Во вторник, среду мы ждем уже начала такого устойчивого понижения температуры воздуха. Затем мы ждем, что будет где-то минус 10, минус 15 ночью и порядка минус 4, минус 9 в дневные часы.
Сейчас в Москве минусовая температура и слабая метель. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Стамбуле задержаны трое подозреваемых в громком убийстве, вызвавшем волну протестов среди армянских жителей этой страны. В пятницу возле редакции газеты «Аргос», которую он возглавлял, был застрелен 53-летний Грант Динк, армянин по национальности. Динк не раз привлекался к суду за статьи, в которых упоминался геноцид армян, отрицаемый официальным Стамбулом. У него было много врагов среди турецких националистов. Тем не менее, власти Турции уже осудили убийство журналиста. Из Стамбула передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Все мы гранты Динки, все мы армяне, найти и наказать убийц. Жители Стамбула устроили марш протеста. Более 10 тысяч человек, журналисты и представители армянской общины с плакатами и фотографиями убитого журналиста проследовали от центральной Стамбульской площади к офису газеты «Агос», где был застрелен Грант Динк. Грант Динк, главный редактор газеты «Арго», выходящий в Турции на армянском языке, был застрелен в самом центре Стамбула, когда выходил из здания редакции. Неизвестный выстрелил в Динка 4 раза. 2 пули попали в голову, журналист скончался на месте происшествия. По свидетельству очевидцев, преступник – молодой человек 18-20 лет, который сразу же скрылся. Полиция составляет фоторобот убийцы, представитель стамбульской полиции заявил. Мы не исключаем, что покушение совершили представители националистических организаций, которые, по нашим сведениям, не раз угрожали журналисту из-за его профессиональной деятельности. Полиция просто обязана найти преступника. Это дело нашей чести. Мы не допустим, чтобы подобное происходило в нашей стране. Грант Динк родился 15 сентября 1954 года в городе Малатия в центральной Турции. В начале 60-х годов вместе с семьей переехал в Стамбул. В апреле 96-го года основал единственную в Турции газету на армянском языке «Аргос», став ее главным редактором. За публикации о геноциде армян журналист был осужден 8 раз. Последний раз по обвинению в оскорблении турецкой нации за публикации о разрушении в Турции армянских храмов. По некоторым данным, Грант Динк собирался уехать из Турции в случае, если с него не будут сняты обвинения. «Да, я сделаю это», — сказал он в интервью турецким СМИ. «Как поступали мои предки? Безгласно, безмолвно, будучи принужденными, уходили из этой страны, забирая свои семьи. Если они очернят меня, вслед за ними уйду из этой страны и я. Но безмолвно, как они, не уйду из этой страны. Я должен поднять весь мир на ноги». Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
66 рыбаков сняли спасатели с отколовшейся льдины у берегов Сахалина в районе поселка Охотский. Никто не пострадал. Европейский Союз, Соединенные Штаты и Армения осудили убийство в Турции главного редактора армянской газеты Гранта Динка. Шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи могут возобновиться до конца января, сообщил помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. В Москве погиб известный певец Мурат Насыров. Он выпал из окна квартиры 5-го этажа жилого дома на улице Вучетича. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гость программы «Лицом к лицу» – народная артистка России Лия Ахеджакова.
Журнал «Конный мир» в гостях у передачи «Читаем журналы».
Тема программы «Радиоблог. Доносы и стукачество. Как это было в 30-х годах и как происходит теперь».
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Какими увидели главные события минувшей недели журналисты интернет-изданий? Война в Ираке глазами наблюдателя, Центр избирком и высшее образование. Эти и другие темы в обзоре, который подготовил мой коллега Александр Гостев.
Война в Ираке 24 часа в сутки присутствует в мировой интернет-сети. Корреспондент британской «Таймс» в Багдаде, известный специалист по Ближнему Востоку Стивен Фаррелл, разместил в своем дневнике в блогерском разделе сайта издания своеобразное эссе. Наблюдение не журналиста, а человека, на какое-то время сперва оторвавшегося от обязанностей военного корреспондента, а сейчас вновь вернувшегося к работе в Багдаде.
Прямо за бетонированным въездом в зеленую зону стоит скульптура. Бронзовый Аладдин, освободивший джинна из лампы, отшатывается с ужасом и восхищением одновременно от необузданной силы, которую он только что выпустил в мир. И место, и смысл скульптуры просты и гениальны. Хаос, анархия и насилие вновь захлестнули страну «Тысячи одной ночи». Зеленая зона и впрямь место сюрреалистическое.
Для Стивена Фаррелла есть два Ирака – маленький, выдуманный, призрачно-благополучный и огромный настоящий Ирак.
Настоящий Ирак – это быть хищником и жертвой в одном лице, но все желают быть хищником. Над всем этим всегда висят американские вертолеты огневой поддержки, иногда бессистемно вмешиваясь в бессмысленную войну между несколькими лагерями похожих друг на друга людей, доказывающих свою правоту друг другу исключительно с помощью автомата Калашникова, самодельных гранат и мин-ловушек. А вертолеты медленно баражируют над хорошо вымощенными бульварами зеленой зоны, где чиновники сил коалиции, всегда безупречно вежливые и подтянутые, в очередной раз собираются с силами и духом, чтобы на большой скорости выскочить на своих гигантских джипах за ворота в мир, где идет война. Контраст столь монументален и разителен, что отвисает челюсть. Расстояние между зоной комфорта и зоной ада примерно таково, как... Ну, как если бы вы на секунду могли представить себе такую черную фантасмагорию. Вы стоите на Трафальгарской площади и видите, как стая вертолетов «Апач» медленно делает круг над Букингемским дворцом, разворачивается и накрывает огнем Гайд-парк. Может такое случиться? Здесь может, только названия улиц другие.
Наличие профильного образования и опыта работы вовсе не повод для занятия важных должностей в России. Так иронически авторы редакционной статьи на сайте «Газета.ру» под заголовком «Ненужные тонкости» комментируют одну из последних инициатив Государственной Думы – отменить избыточное, по мнению представителей всех пяти фракций, положение закона, обязывающее членов Центра избиркома и руководителей региональных избиркомов иметь высшее юридическое образование или научную степень в области права.
Причем тут дипломы, когда страна стоит на пороге важнейших выборов 2008 года, когда главным достоинством членов ЦИКа будет отнюдь не знание замшелого римского права, а понимание текущего политического момента и, разумеется, полная политическая лояльность. Главное значение имеет не профессиональная, а политическая ориентация или, что еще важнее, ориентация на конкретную персону, степень близости к ней. Радиоинженер Грызлов, отвлекшись на пару лет от законодательной рутины, не только порулил милицией, но выявил в рядах МВД оборотней в погонах, которых профи просто не замечали. Кибернетик Зурабов, возглавив Минздрав, не устает модернизировать эту чужую для него область, и идеи, которые ужаснули бы профессионального врача, не вызывают никакого душевного трепета у политического назначенца. Юрист Греф вот уже который год реформирует экономику, а Корабел Кириенко с комсомольским задором готов двигать вперед отечественную атомную энергетику. Физик Фурсенко с бесстрашием и упорством настоящего экспериментатора ставит опыты и над средней, и над высшей школой, и даже над Академией наук. Вчерашние скромные бойцы невидимого фронта всего за несколько лет стали крупнейшими авторитетами в области нефти и газа.
Болезнь Фиделя Кастро, крепнущая дружба между Ираном и Венесуэлой, возвращение во власть никарагуанского марксиста Даниэля Ортеги и национализация основных отраслей экономики в Боливии. Политические процессы в странах Латинской Америки – одна из глобальных тем, все чаще и чаще мелькающих на страницах новостных интернет-сайтов, как в мировой, так и в российской сети. «Левая волна на экваторе». Аналитический материал на сайте Polit.ru Эмиля Дабагяна, ведущего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН. Посвящен еще одной стране континента, где, по мнению автора, происходят изменения, характеризующие общую тенденцию.
15 января в Кито, столице Эквадора, прошла церемония вступления в должность главы государства 43-летнего Рафаэля Корреа. На выборах, состоявшихся под занавес минувшего года, он одержал убедительную победу над своим основным соперником, банановым королем-мультимиллионером Альваро Нобоа. Потрясая кожаным поясом на предвыборных митингах, Корреа говорил о намерении высечь коррупционеров и традиционные партии. Его фамилия, в переводе обозначающая «ремень», корреспондирует с подобными интенциями.
По какому политическому пути пойдет Эквадор с президентом Корреа? По кубинскому, венесуэльскому или по своему собственному? Мнение заместителя главного редактора сайта Polit.ru Бориса Долгина.
В случае Венесуэлы, Боливии, видимо, Эквадора, с Никарагуа все немного сложнее, мы имеем достаточно опасный для народов этих стран момент, когда закрепляется крайне экономически неэффективная и политически жесткая система, когда есть желание создать режим не очень гибкий по отношению к возможным воздействием со стороны населения, когда создается режим, национализирующий основные доходные отрасли.
Левая волна на экваторе. Мнение заместителя главного редактора сайта Polit.ru Бориса Долгина.
Обзор самых интересных публикаций минувшей недели в интернет-прессе подготовил Александр Гостев. В эфире субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В России появилась первая бюджетная авиакомпания. Вернее, появилась она еще в прошлом году, но билеты на ее рейсы стоимостью от 500 рублей стало можно заказать только сейчас. Компания SkyExpress обещала открыть продажи билетов в декабре 2006-го. Чуть-чуть опоздала, зато стало известно, что список городов, куда можно будет летать дешево, расширился. Это Сочи, Ростов-на-Дону, Тюмень и Мурманск. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Авиакомпания SkyExpress будет осуществлять полеты только по России, и первым ее рейсом станет пассажирская перевозка по маршруту Москва-Сочи. Уже назначена и торжественная дата – 1 февраля. Сначала в этом направлении организуют 2 рейса в день. В дальнейшем планируют до 6 полетов в сутки. Авиакомпания SkyExpress основана в марте 2006-го и впервые на рынок авиаперевозок вышла в январе этого года. Базируются авиаперевозчики в столичном аэропорту Внуково. Бизнес-модель «Авиарейтл», которая отличает SkyExpress от других компаний, во многом инновационна для России. Она построена по примеру мировых авиакомпаний и рассчитана на широкого потребителя. По словам пресс-секретаря фирмы SkyExpress Виталия Коренюгина, летать самолетом смогут теперь и те пассажиры, которым раньше услуги авиакомпаний были не по карману.
Мы за счет привлечения массового клиента планируем увеличить мобильность нации в целом. В основу бизнес-модели лег опыт мировых компаний, специализирующихся на полетах эконом-класса. Это так называемые low-cost или low-fare перевозчики, которые используют, как и мы, унифицированный парк воздушных судов, преимущественно прямые продажи билетов, отсутствие стыковочных рейсов. Нами учитывались особенности российского рынка авиаперевозчиков и особенности потребительского менталитета, когда люди привыкли к традиционному обслуживанию на борту. Это бортовое питание, это билеты в авиакассах.
Бронирование и покупка билетов для москвичей и жителей других регионов России, не выходя из дома, через интернет. Оплата банковскими картами или же, как вариант, переводом через Почту России. Чуть меньше комфорта в обслуживании на борту самолета компенсируют невысокими ценами на билеты. Дешевые билеты – это та приманка, на которую по расчетам авиакомпаний должны будут клюнуть пассажиры. Однако точные цены представители фирмы пока не называют. По словам Виталия Коренюгина, зависеть они будут и от того, насколько востребован пассажирами маршрут. Впрочем, в воздушных судах эконом-класса тарифы на несколько пассажирских мест будут выше, но не дороже, чем цены на билеты в самолетах обычных авиакомпаний, заверил Коренюгин.
Таким образом, авиакомпания снижает свои затраты на агентских, которые накручиваются на цену билетов. Тем самым цена билета в среднем там, на 3-5% снижается. В настоящее время мне сложно назвать тариф. Могу сказать, что минимальный тариф будет в пределах 500 рублей. Он расценивается или предлагается потребителям как промо или приветственный тариф. Он будет действовать не все время и лишь на определенное количество кресел. Максимальная стоимость перелета, можно с уверенностью сказать, что она будет в пределах самого минимального тарифа традиционных авиаперевозчиков, которые существуют на сегодняшний день. Авиакомпания, предлагая дешевые тарифы или низкие тарифы по сравнению с уже существующими, ни в коем случае не будет снижать уровень безопасности, те требования, которые предъявляются российским законодательством к обеспечению безопасности полетов. Прибыльность компании будет достигаться в первую очередь за счет высокой частоты полетов на определенных направлениях, высокой коммерческой загрузкой самолетов.
Эксперты по-разному оценивают перспективы SkyExpress, предполагая, что в России компания с эконом-системой обслуживания не жизнеспособна. Специалисты утверждают, что бюджетные перевозки – нерентабельный бизнес. И важный фактор здесь – отсутствие у российских граждан желания и возможности часто путешествовать, говорит аналитик инвестиционной компании «Финам» Владимир Сергеевский.
Во всем мире бизнес дискаунтера достаточно низкорентабельный. В принципе, он редко превышает 2-3% от оборота. Поэтому для успеха компании требуется достаточно быстро нарастить пассажирооборот, поскольку эффект бизнеса построен в первую очередь на экономии от масштаба деятельности. Однако вызывает сомнение наличие соответствующей клиентской базы для таких компаний в нашей стране. В первую очередь это связано с невысокой мобильностью населения, в отличие от Америки, мобильность, скажем, раза в два ниже. Что касается перспектив компании, на мой взгляд, она может добиться успеха лишь на каких-то локальных маршрутах, например, связывающих несколько мегаполисов. Но на остальных маршрутах такие перевозки будут, скорее всего, убыточны. Компания может либо через какое-то время прекратить существование, либо переформироваться в стандартную авиакомпанию со своей рыночной нишей.
Исходя из опыта других компаний эконом-класса, низкие цены на билеты предлагают в основном тем пассажирам, кто заказывает их заранее, тем самым кредитуя перевозчиков. Для авиакомпании SkyExpress это не главный источник дохода. И по словам Виталия Коренюгина, это практика только первого времени работы компании.
У нас такая методика отчасти применяется, в частности, вот этот промо-тариф, который мы используем, он направлен на того, чтобы привлечь, во-первых, внимание потребителей к нам, как к низкобюджетному перевозчику, и, во-вторых, впоследствии стимулировать спрос на наши рейсы, на новые направления, которые мы планируем открывать.
Сейчас в парке компании два воздушных судна Boeing 737. География полетов пока невелика – 4 города России. Однако в планах SkyExpress регулярные полеты еще в 15 российских городов, находящихся на расстоянии до 3000 километров от Москвы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени об информационных итогах недели в своей программе расскажет Дмитрий Волчек. Арестованный банкир Френкель обвинил Центральный банк в отмывании денег. Испанец, проходивший по делу ЮКОСа, таинственно исчез. Скотланд-Ярд располагает фотографии паспорта убийцы Александра Литвиненко. Удастся ли спасти рядового Романа Рудакова? Обо всем этом в итогах недели с Дмитрием Волчиком сегодня в 19 часов. Повтор программы в 23 часа. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите главные новости экономики за минувшую неделю, рассказ о крупнейшей библиотеке испаноязычной литературы в интернете и завершит программу авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Все это после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
66 рыбаков были сняты спасателями с отколовшейся льдины у берегов Сахалина. В районе поселка Охотский никто не пострадал. Штормовое предупреждение объявлено в Смоленской, Тверской и Московской областях. Европейский союз, Соединенные Штаты и Армения осудили убийство в Турции главного редактора армяно-турецкой газеты Гранта Динка. Правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала турецкие власти найти виновных, подчеркнув, что это будет серьезной проверкой готовности страны присоединиться к ЕС. В Южной Корее произошла вспышка птичьего гриппа. Власти намерены уничтожить около 400 тысяч домашних птиц, пораженных заболеванием. Тем временем в Индонезии, как сообщается, от птичьего гриппа умерла женщина. Шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи могут возобновиться до конца января, сообщил помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. Он прибыл в Японию после состоявшейся на этой неделе в Берлине встречи один на один с высокопоставленным северокорейским представителем Ким Ге Гваном. В Москве погиб известный эстрадный певец и композитор Мурат Насыров. По сообщению правоохранительных органов, Насыров выпал из окна своей квартиры. Рассматриваются две версии случившегося – самоубийство и несчастный случай. Грузовой корабль «Прогресс», запущенный с космодрома Байконур, два дня назад сегодня пристыковался к Международной космической станции. Аппарат доставил на МКС более 2,5 тонн груза, в том числе продукты, воду, топливо и оборудование. В Лондоне арестован помощник премьер-министра Великобритании Тони Блэра в ходе расследования коррупционного скандала. Рут Тернер была допрошена, а затем отпущена под залог. Полиция проводит расследование в связи с появившейся информацией, что лейбористская и другие партии в обмен на финансовую поддержку обеспечивают места в Палате лордов. Скончался участник легендарной рок-группы «Mamas and Papas» Дэнни Догерти. Он умер в возрасте 66 лет в своем доме в окрестностях канадского города Торонто в пятницу. Догерти – певец и композитор, автор таких хитов, как «California Dreaming» и «Манди Манди». Самой богатой женщиной в сфере шоу-бизнеса журнал Forbes назвал Опру Уинфри, популярную американскую телеведущую. Ее личное состояние – 1,5 миллиарда долларов. На втором месте – британская писательница Джоан Роулинг. За ней следует телеведущая Марта Стюарт и поп-звезда Мадонна.
В эфире «Свобода в полдень». Прошедшая неделя была богата важными экономическими новостями. Растет стабилизационный фонд, количество вкладчиков российских банков и шансы, что вскоре в России будет создана крупнейшая в мире алюминиевая компания. Новости большого бизнеса за неделю представит Иван Трефилов.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в 2006 году почти на 90% и составил к 1 января примерно 2 триллиона 341 миллиард рублей. Такие уточненные данные сообщило Министерство финансов страны. Структура фонда, согласно утвержденному порядку размещения этих средств, представлена следующим образом. 39 миллиардов 400 миллионов долларов, 30 миллиардов 820 миллионов евро и 4 миллиарда 360 миллионов фунтов стерлингов. Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении закон о реформировании атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По плану в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла, от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Говорит руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко.
В соответствии с этим законом точно разделяются на делящиеся материалы исключительно военного назначения, и они остаются в исключительной компетенции государства, и делящиеся материалы гражданского назначения, например, топливо для атомных станций. Делящиеся материалы гражданского назначения могут находиться или в федеральной собственности, или в собственности юридических лиц. Перечень таких юридических лиц утверждается указом президента Российской Федерации. В перечень таких юридических лиц попадут юридические лица вертикально интегрированной компании, создаваемой государством, которая на 100% принадлежит государству.
Доля российских граждан, имеющих банковские вклады, в 2006 году составила 33%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения и Государственным агентством по страхованию вкладов. Доля потенциальных вкладчиков, к которым относятся граждане, не располагающие вкладами в банках, но имеющие сбережения, составляет сейчас 17% взрослого населения. Вместе с тем число граждан, пользующихся банковскими услугами, увеличилось в 2006 году с 57% до 63%. Федеральная антимонопольная служба России принципиально одобрила проведение сделки, в результате которой возникает крупнейшая в мире алюминиевая компания. Она предусматривает покупку компании «Русский алюминий», сибирско-уральской алюминиевой компании «Суал», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае завершения сделки объем производства новой компании составит 4,4 миллиона тонн алюминия в год, на 800 тысяч тонн больше, чем производит нынешний лидер этой отрасли, американская компания «Алкоа». Доля «Русала» в единой компании составит 66%, «Суала» – 22%, а швейцарской «Гленкор» – 12%. По планам сделка будет завершена в апреле 2007 года, после чего объединенная компания, по словам совладельца «Суала» Виктора Виксельберга, примет решение о первичном размещении акций.
IPO для нас не самоцель. IPO для нас инструмент дальнейшего развития. Для того, чтобы реализовывать крупномасштабные дальнейшие сделки по приобретению или поглощению тех или иных возможных активов, единственный возможный путь на сегодняшний день – это быть публичной компанией.
Федеральное агентство связи России начало принимать заявки на участие в конкурсах, на которые будут выставлены 3 лицензии на предоставление в стране услуг сотовой связи 3-го поколения. Прием заявок будет проводиться по 26 февраля 2007 года, а итоги, как ожидается, станут известны 20 апреля. По условиям конкурса владелец лицензии должен начать предоставление новых услуг не позднее, чем через 2 года. Наиболее вероятными победителями конкурсов эксперты считают 3 ведущих в России операторов сотовой связи – компании МТС, Вымпелком и Мегафон, которые уже эксплуатируют опытные сети мобильной связи 3-го поколения. Говорит руководитель Федерального агентства связи Андрей Бескаравайный.
Так как это радиотелефонная связь, в соответствии с законодательством, мы подразумеваем, что это будут федеральные номера, в первую очередь. Номерная емкость существует сегодня свободно, и под 3-е поколение, естественно, она зарезервирована, существует. И те операторы, которые выиграют, или там те заявители, которые выиграют конкурсы, запросят на соответствующие номера, своим ее выдадут без всяких проблем.
Правительство России одобрило создание в стране 7 особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Они будут образованы в Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской области, Алтайском крае и Республике Алтай, а также в Иркутской области и Республике Бурятия. Как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, общий объем инвестиций в эти проекты составит 325 миллиардов рублей, из которых 44,5 миллиарда выделит федеральный бюджет. Как заявил премьер Михаил Фродков, в нынешнем году правительство примет решение и о других крупных инфраструктурных проектах, которые будут софинансироваться из федерального бюджета.
Нам предстоит рассмотреть инфраструктурные проекты в автодорогах, портах, в аэропортах. То есть мы пристальное внимание начинаем уделять, и для этого у нас есть все возможности, включая и финансовые, для того, чтобы развивать инфраструктуру в стране, создавая необходимые условия для эффективной работы бизнеса.
Государственная Дума России приняла в 3-м заключительном чтении закон, устанавливающий финансовую защиту потребителей туристических услуг от действий недобросовестных компаний этого бизнеса. В соответствии с документом, туроператор должен либо страховать свою гражданскую ответственность перед клиентами, либо предоставлять банковскую гарантию. Для компаний, работающих на международном или на международном и внутреннем рынке одновременно, ее размер до 1 июня 2008 года составит не менее 5 миллионов рублей. После этого срока будет увеличен вдвое. Для операторов, работающих только на внутреннем рынке, размер финансовой гарантии определен в сумме не менее 500 тысяч рублей, говорит председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Евгений Федоров.
На рынке люди, которые желают заниматься бизнесом в туристической сфере, они знают, что высокие требования к ним, что они иметь должны необходимое финансовое обеспечение, финансовые гарантии, страхование и так далее и тому подобное. При этом конкретные механизмы, конечно, тоже будут действовать. Если туристы оказываются брошены, если не оказаны главные услуги, то есть специальный механизм, в том числе и внесудебный, по которому достаточно быстро туристы в течение 20 дней могут решить свою проблему.
Комиссия правительства России по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике одобрила решение о снижении таможенных пошлин на импортные самолеты, ввозимые в страну по лизинговым схемам на срок до 3 лет. На самолеты, имеющие не более 50 посадочных мест, ставку пошлины предлагается установить в размере 8% от их таможенной стоимости, а на самолеты, имеющие от 115 до 160 посадочных мест, в размере 10%. Сейчас величина импортной пошлины на ввозимые в страну самолеты составляет 20%.
Самыми важными экономическими новостями минувшей недели вас познакомил Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Библиотека имени Сервантеса, собравшая самый полный корпус мировых сочинений на испанском языке, была создана еще в 1999 году. С тех пор ее фонды постоянно пополняются произведениями, написанными как испанскими, так и латиноамериканскими авторами. Об этом уникальном собрании текстов рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Библиотека возникла по инициативе университета города Аликанте, крупнейшего образовательного и научного центра на восточном побережье Испании. Финансирует проект «Банк Сантандер», самый богатый и преуспевающий в Испании. Над пополнением библиотечных фондов постоянно трудятся около 100 сотрудников. На сегодняшний день в библиотеке имеется примерно 23 тысячи произведений разных жанров. Ее годовой бюджет около 2 миллионов евро. Со временем к проекту присоединились Королевская академия наук, Союз университетских библиотек Испании, Министерство труда, Федерация испанских издателей и так далее. Пополнились и ряды спонсоров, ими стали крупнейшая телефонная компания «Телефоника» и нефтегазовая компания «Репсоль». 74 издательства используют библиотеку для рекламы вновь изданных произведений. Основной проблемой для пополнения фонда в библиотеке по-прежнему остается вопрос об авторских правах. Профессор Горка Паласио – специалист в области интернет-проектов Баскского государственного университета. Авторские права – тормоз для развития виртуальных библиотек. Если с произведениями классики, как правило, проблем нет, то права современных авторов защищены, и воспроизводить для бесплатного пользования в библиотеке можно лишь произведения, авторы которых не возражают против этого. Рекорд посещаемости библиотеки был установлен в марте прошлого года. На ее страницы зашли около 13 миллионов читателей. В основном это жители Испании, Аргентины, Чили и Соединенных Штатов. По статистике, к услугам библиотеки прибегают в основном люди с высшим образованием, чтобы провести свободное время или в поисках какого-либо материала, необходимого для работы. Посещаемость, возможно, не столь велика, при том, что в мире на испанском языке разговаривают не менее 400 миллионов человек. В странах Латинской Америки интернетом пользуется сравнительно небольшой процент населения, да и Испания пока отстает от других стран Запада в области использования всемирной информационной паутины. В библиотеке в первую очередь можно найти произведения испанской и латиноамериканской классики, более 5000 наименований. Большой раздел посвящен испанскому языку, его истории и методике преподавания. Библиотека располагает словарями, учебниками, различными пособиями, как для испаноговорящих читателей, так и для людей, изучающих испанский язык, как иностранный. Весьма интересен раздел, посвященный истории – всемирной, испанской и латиноамериканской. В электронной версии представлены архивы Королевской академии истории Испании, а также академий ряда стран Латинской Америки. Библиотека располагает большим собранием книг для детей и юношества. В специальном разделе есть произведения, переложенные на язык жестов для глухонемых. Для лиц, лишенных зрения, книги изложены в дикторском чтении. Так, к примеру, в записи можно полностью услышать бессмертный роман Сервантеса «Дон Кихот». Профессор Горка Паласио. Виртуальные библиотеки, включая библиотеку Сервантеса, безусловно, имеют огромные возможности для развития. Думается, что библиотеки разных стран в недалеком будущем могут быть объединены под эгидой какого-нибудь информационного гиганта типа Гугла. Не секрет, что у него уже имеются планы создания всемирной супербиблиотеки на многих языках мира. А что могла бы привнести сверхпопулярная американская поисковая система Google в испанскую виртуальную библиотеку? Проблема библиотеки Сервантеса сейчас состоит в том, что она не имеет достаточно современной поисковой системы. Технология Гугла позволила бы более эффективно использовать все богатства библиотеки, ведь сейчас это лишь склад знаний, которым непросто пользоваться. В прошлом году библиотека Сервантеса пополнилась разделами, посвященными испанским классикам Тирсо де Молина, Дуке де Рива, Фернан Кабальеро и Сор Хуана Инес де ла Крус. Обогатилось и собрание современной литературы. К примеру, раздел, посвященный испанской поэтессе Дионисии Гарсия, содержит не только ее лучшие произведения, но и биографический очерк и заметки литературных критиков. Собственно, таким образом строятся разделы, посвященные всем литераторам, чьи произведения представлены в библиотеке. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
66 рыбаков сняли спасатели с отколовшейся льдины у берегов Сахалина в районе поселка Охотский. Никто не пострадал. Европейский Союз, Соединенные Штаты и Армения осудили убийство в Турции главного редактора армяно-турецкой газеты Гранта Динка. В Москве погиб известный певец Мурат Насыров. Он выпал из окна квартиры пятого этажа жилого дома на улице Вучетича. В Лондоне арестован помощник премьер-министра Великобритании Тони Блэра в ходе расследования коррупционного скандала. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу завершает, как всегда по субботам, авторская передача моей коллеги Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
В сегодняшней передаче речь пойдет о финском опыте, уникальном и весьма ценном для всего мирового общества. Потому что именно Финляндия, которая тогда входила в состав Российской империи, в 1907 году в парламент впервые в мире были избраны женщины. Это вызвало необычайный интерес со стороны зарубежной прессы, хотя и не обошлось без насмешек. «Из этих 19 особ 12 незамужние», – писала одна хельсинкская газета. «Так что в лучшем случае получим дюжину семейных новостей». С тех пор прошло ровно 100 лет, и число женщин-парламентариев сегодня составляет около 40%. Более того, президент Финляндии тоже женщина. О том, как преодолевались традиционные патриархальные стереотипы, я попросила рассказать советника по культуре посольства Финляндии в Москве Черстин Крунвал.
Муж все-таки был главным. Еще когда я была маленькая, я помню, что, например, моя мама, когда она куда-то позвонила по телефону, она не говорила, что «Здравствуйте, меня зовут так и так», а она говорила, что «Здравствуйте, звоню от и имя мужа». Так что она не чувствовала себя самостоятельной. Но на самом деле женщины в Финляндии давно-давно уже были самостоятельными. И я не знаю, почему, но, например, все ключи в доме принадлежали женщиной. Так что она взяла власть к себе, и, наверное, поэтому она стала очень самостоятельной и решительной, тоже можно сказать. И, конечно, сегодня положение женщин в Финляндии зависит от того, что случилось во время войны. Когда мужчины все были на фронте, и все задачи были делом женщин. И, наверное, поэтому уже с 48-го года, когда ребенка родился, мы получаем помощь, такие вещи для ребенка. И это тоже является причиной, почему женщина в Финляндии считает, что она должна что-то получить. Она как бы сослушила что-то. И поэтому мы, наверное, требовательнее. Мы, наверное, тоже требуем от себя очень много, потому что мы тоже хотим и работать, и быть женой, и мамой. Не так просто.
Можно определить какие-то свойства финских мужчин и женщин?
Идеальная финская женщина очень самостоятельная. Она работает. Это не так важно, чтобы она была красивой. И не так важно, чтобы у нее были хорошие, красивые одежды, но она должна работать, и она должна заботиться о семье, воспитывать детей, конечно. И финский мужчина должен, ну так же, как русский, он должен построить свой дом, он должен быть скромным. И женщины, мы должны быть скромными, меньше говорить, чем делать, быть честными и довольными, честными.
Скажите, то, что главой правительства является женщина, в чем-то это проявляется в политике внутренней?
Мне кажется, это знак, что у нас уже равноправо существует на все уровни, не только государства, а общества. Всего 18 министров, из них 8 женщин. Так что это немало. И в парламенте у нас 200 депутатов, и из них 76 женщин. это 40%. Так что более смотрим на то, что умеет человек, какой он или она. Конечно, бывает, что, например, у женщин, те, которые работают в политике, о них пишут, как они одеваются, о внешности их. А у мужчин пишут, какие у них мысли, что они говорили, что они сделали. Я думаю, что до сих пор для женщины гораздо труднее попасть к власти, попасть в хорошую позицию в политике. Но уже 150 лет назад наши первые женщины учили в университетах. И это тоже было очень важно. И у нас были уже тогда ученые женщины. Такая особенность в университетах. Сейчас, думаю, что 70% девушки учатся. И это не может быть без последствий лет через 5-10. У нас совсем другая ситуация, наверное, в государстве, чем сейчас. Наверное, тогда уже большинство, которые работают в высоких позициях, это уже женщины, потому что у них лучше образование. Но, конечно, мужчины в Финляндии не так внимательно относятся к женщинам, как здесь, в России. Это совершенно верно так. И мы не разрешаем, чтобы мужчины, например, обратили внимание. Мы не хотим, чтобы они открыли нам дверь или взяли наши сумки. Мы хотим все сделать сами. Я не знаю, где-то в воздухе, в обществе такой мысли, что надо сама. Женщины очень много требуют от мужчин. Они должны хорошо выглядеть, хорошо зарабатывать, хорошо говорить, хорошо делать все и еще уважать женщин. Это такое изменение очень поздно тоже у нас. Сейчас молодые папы, они все делают тоже дома. Не только помогают, а они считают, что это часть их жизни тоже. Это уже у них в голове.
Мужчины от такой ситуации не страдают?
Я думаю, что это именно так. К сожалению, уже у нас очень-очень высокое количество самоубийств. И именно мужчины, может быть, наши мужчины уже считают себя ненужными. Мы уже понимаем, надо сохранить разницу между женщинами и мужчинами.
Это и есть тот драгоценный опыт, которым, скорее всего, вряд ли кто захочет воспользоваться, потому как, на взгляд нынешнего поколения, ситуация полного гендерного равноправия в Финляндии скорее облегчает жизнь, чем усложняет ее. Мужскую точку зрения я попросила высказать корреспондента финской телерадиокомпании Веса Кекале.
Я родился в деревне, значит, родители были маленькие фермеры. И поэтому мой отец был человек такого поколения, где муж и мужчина глава семьи. Это была маленькая школа вначале, где я как ребенок учил в моем классе, на самом деле, моего возраста. Я был единственный мальчик. Ну, никаких комплексов я не помню. Но с детства я помню, что моя мама сказала, что мужчина надо быть мужчиной.
Что нельзя было делать мужчине?
Конечно, он не готовил, и он не чистил. Он работал, конечно, на поле или рубил лесу. Это был традиционный раздел труда, как в деревне.
Какой традиционный стереотип мужчины и женщины у финнов?
Характер женщины сильный, и что мужчина, характер не так сильный, слабый. Потом это такой стереотип, что женщина очень злая, у ней острый язык, и что он подавляет слабую мужчину. И потом этот слабый мужчина, он уйдет из дома и ловит рыбу, чтобы быть в покое. Стереотип финской мужчины такой, что он инженер и организатор. Хотя он по профессии не инженер, он все-таки инженер и организатор. Не очень умный, но разумный, прагматичный, медленный, логичный.
Вы росли, и что-то менялось. Вы сейчас можете оценить, как это менялось?
Ну, мне кажется, я уже живу в другом мире, потому что я живу один, значит, я умею что-то готовить, блюда, и чистить, и стирать, и так далее. Мне кажется, для большинства мужчин моего поколения это уже не имеет значения, потому что когда есть сейчас в Финляндии брак или семья, это пополам. Конечно, это уже другое общество. Сегодняшний президент, она человек этого поколения, которая строил это общество, и она из левой партии.
Как ее воспринимают обычные граждане?
Мне кажется, они принимают, что она свой. Она символ для Финляндии, что они хотят в обществе. Финские женщины видят в ней себя, потому что она довольно типичная женщина своего поколения.
А вы сами, может быть, для себя как-то объясняете то, что финские женщины такие самостоятельные?
Да, да. Потому что есть равенство уже давно. Для финских женщин самостоятельность, это, мне кажется, уже что-то святое. Ну, конечно, деньги отдельно. Это очень важно, если мужчина и женщина в ресторане с женщиной, конечно, они хотят сами платить. Для них это символ и знак самостоятельности.
Как вы думаете, Веса, мужчины с радостью отдали свои обычные традиционные позиции?
Не очень охотно, конечно. По-моему, это была какая-то борьба 30 лет назад или 40 лет назад. Но потом это было потихоньку неизбежно. Тогда это было неприятно и неуютно. Но сейчас для мужчин моего поколения или для мужчин, которые младше, это не имеет значения, это естественно, это не опасность.
Но, помимо всего прочего, они утратили часть социального, политического влияния.
Может быть, такая простая причина, что у женщин есть право голоса. Может быть, женщины начинали голосовать за женщин. И очевидно, что для финских женщин очень важно, что первый раз у нас президент – женщина. И потом это тоже, если думать с точки зрения партии, чтобы ловить голосы женщин, надо пиарить так, чтобы кандидаты были женщины. У нас в начале 90-х годов был министр обороны, и она была женщина. Первый раз. В начале в армии генералы чуть-чуть удивлением смотрели на это, что их начальник будет женщина, но потом генералы скоро поняли, что это очень выгодно, потому что она стала очень популярная, и это был хороший пиар для вооруженных сил, чтобы получить бюджетные деньги. Значит, это выгодно. И в политике женщины стали такие игроки, как мужчины.
Почему-то женщины легче доверяют мужчинам.
Это уже стереотипы, но мне кажется, что все-таки есть больше зависти между женщин в Финляндии, чем между мужчин. Значит, может быть, что-то осталось. У мужчин в Финляндии стало легче жить, скажем, в течение последних 20 лет. Когда меньше ответственности или ответственность пополам, когда меньше таких требований, какой надо быть мужчина. Есть разные возможности быть мужчина. У нас у мужчины может быть разные роли. Не обязательно надо быть женат, и если не женат и не семьи, это у нас уже не думают, что человек странный или у него какая-то нетрадиционная ориентация, что-то это можно тоже так. Свобода, и для меня свобода важнее, чем любовь.
Hurry, my loved one, please hurry to love. Our days will grow shorter each moment we spend.
Своими наблюдениями об изменениях в финском обществе, нынешних и прогнозируемых, а также личным опытом, в сегодняшней программе делились советник по культуре посольства Финляндии в Москве Черстен Кронвол и корреспондент финской телерадиокомпании Веса Гекале.
Это была авторская передача моей коллеги Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали «Свободу в полдень». Продюсер Наталья Флоринская. В прямом эфире был Марк Крутов. Через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Ваше здоровье». Ее сегодняшняя тема – радиохирургия головного мозга. В НИИ имени Бурденко в прошлом году было закончено формирование самого мощного на сегодня в России радиохирургического отделения. Суммарная стоимость оборудования, необходимого для прицельного облучения патологических образований мозга, превысила 100 миллионов долларов. Что это даст российскому пациенту? В программе «Ваше здоровье» радиологи из Бурденки. Повтор программы в воскресенье в час ночи. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Это крайне безответственно продолжать отправлять американцев в самую сердцевину гражданской войны.
Информация, полученная от зарубежных коллег, подтверждения в настоящее время не нашла.
Ее задержали 14 января на пограничном пункте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военные медики продолжают обсуждать, как же отправить Романа Рудакова в Москву для проведения операции по трансплантации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».